Смешанное обучение появилось задолго до интернета. Среди первых высокотехнологичных примеров – компьютерная система Плато, созданная Иллинойским университетом в 1960 году. Позже вузы, например, Стэнфорд, транслировали по ТВ лекции для студентов-заочников.
В конце 20 века в очные занятия стали интегрировать аудио и видеоматериалы. Теперь же высокие технологии и инструменты обучения, основанные на них, легко встраиваются в образовательную деятельность.
Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Расписание на послезавтра», в котором мы, его ведущие, Александр Гулин, директор частной школы «Снегири»,
и Маруся Миронова, главный редактор Forbes Education, пытаемся выяснить, кого, чему, как и где учить.
В этом выпуске мы поговорим о blended learning, смешанном обучении, и о том, как эффективно организовать процесс обучения, используя цифровые технологии.
И с нами на связи Наталья Андреева, эксперт по новым образовательным технологиям, автор книги «Шаг школы в смешанное обучение». В записи выпуска нам помогает сервис видеоконференций SberJazz.
Прежде чем начать выпуск, по традиции отвечу на вопрос из прошлого выпуска, а также задам новый. Итак, слово заимствовано из польского языка, еще в конце 17 века и имеющее латинские корни «con» и «ferro», которые буквально можно перевести «сносить в одно место». И это слово было «конференция». Ну а теперь следующая загадка. Какой вуз был первым университетом, предложившим степени дистанционного обучения, учредив свою внешнюю программу в 1858 году?
Шикарный вопрос. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
В самом-самом начале давайте договоримся о понятиях для того, чтобы четко понимать, о чем мы сегодня будем говорить. Есть у нас онлайн-обучение, есть офлайн-обучение, есть гибридное обучение, а есть смешанное обучение. Чем смешанное обучение отличается от остальных видов?
Давайте тогда сначала начнем с определения смешанного обучения. Смешанное обучение – это образовательный подход, совмещающий обучение с участием учеников, учителя лицом к лицу, онлайн-обучение, которое предполагает элементы самостоятельного контроля учеником пути, времени, места и темпа обучения, и интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн. Если мы хотим поговорить об отличиях, то есть онлайн-обучение может существовать просто само по себе и не является смешанным обучением, но в то же время оно является одним из важных компонентов смешанного обучения. Отличие от гибридного обучения в том, что когда мы говорим о гибридном обучении, мы предполагаем, что, например, учитель может отсутствовать в классе и вести урок удаленно, а дети находиться в классе. Кто-то из учеников может отсутствовать в классе, и это просто все-таки больше использование технологий для того, чтобы включить всех участников образовательного процесса в урок, чем смешанное обучение. Хотя зачастую последние, наверное, 2-2.5 года гибридное обучение используется местами как синоним смешанного обучения. То определение смешанного обучения, которое я сейчас озвучила, было предложено в 2013 году институтом Клейтона Кристенсена для того, чтобы обозначить и определить, чем же смешанное обучение отличается от других типов, от других способов, от других подходов, и для того, чтобы сфокусироваться на важных параметрах смешанного обучения.
А можете привести прям конкретный пример вот смешанного обучения?
Ну, например, дети находятся в классе, дети разбиты на несколько групп по тому, как они усвоили, например, предыдущий материал. То есть, таким образом, учитель применяет дифференцированный подход. И одна из групп работает в первой части урока за компьютерами, а другая часть класса находится с учителем, а третья часть класса, например, делает какой-то проект совместно или в группах, в малых группах. И в течение урока учитель перемещается от группы к группе, он побывает, поработает с каждой группой, и каждая группа поработает за компьютерами, каждая группа сделает какой-то проект, решит какую-то практикоориентированную задачу. На таком уроке учитель будет излагать для каждой группы материал и взаимодействовать с каждой группой так, как это наиболее актуально для этих детей с учетом того материала, который они знают, и тех дефицитов, которые у них есть, и того, что они, например, до сих пор не усвоили. Например, очень часто бывает так, что дети в начальной школе не научились нормально умножать или делать определить. И когда они оказываются уже в пятом классе, в новом классе и с новыми учителями, это выясняется, но у учителя нет времени на то, чтобы как бы заниматься с каждым. Он просит родителей позаниматься с детьми дома. И дальше эта проблема тянется вплоть до сдачи ОГЭ. И тут выясняется, что ребенок просто не может делить или умножать. Угу. И это становится проблемой. Однако, если же учитель вовремя это видит, то, применяя дифференцированный подход, выделив тех детей, кто не научился этому в начальной школе, он может достаточно быстро решить эту проблему, не прибегая к помощи родителей, и именно на своем уроке. Вот такой пример. Достаточно длинный, но...
Все, но зато все
да,
понятно.
Я надеюсь,
теперь точно
да.
все уложилось в голове.
Я один раз спросил на семинаре для учителей, что такое смешанное обучение, и все очень уверенно кивнули и сказали, это когда мальчики и девочки учатся вместе.
Серьезно?
Вот. Да, да, было такое. Вот.
В начале времен образование было, надо полагать, рядом с костром. Затем в древности оно перетекло в большие египетские залы, на древнегреческие залитые солнцем террасы и в древнеримские школы. В средние века образование стало больше делом церкви и университетов при них же. Ученики сидели на скамьях, а учитель давал занятия, уже используя доски и различные письменные материалы, в том числе книги. С промышленной революцией в XIX веке появилась потребность в более организованных и массовых формах образования. Это привело к созданию публичных школ с более структурированными учебными аудиториями. Классы в таких школах были уже похожи на современные. Парты, доски, карты, учебники и другие образовательные материалы стали стандартным оборудованием. В конце прошлого и в начале этого века в школы начали внедряться проекционные аппараты, аудиооборудование, а позже компьютеры и интерактивные доски. Сейчас можно встретить и VR-технологии. Но появилась параллельная ветвь развития – современное дистанционное образование. Оно потребовало использования все тех же технологий, но в новых условиях. И ответ нашелся. Сервис видеоконференции Сберджаз, например, даст забыть о тесноте в аудиториях, даже самых больших. Используя тариф Сберджаз Вебинарс, можно проводить большие образовательные онлайн-мероприятия до 3000 участников и 100 спикеров, обеспечив их разными виртуальными пространствами.
Ну и вот, Наталья, у меня к вам такой следующий вопрос на расширение. Да? Вы уже сказали про 2013 год, а вот с чего все начиналось? Да, вот какие истоки смешанного обучения, какие причины? Потому что вот, там, у Майкла Хорна в книге Blended, да, есть свое описание. Вот как вам кажется, все-таки с чего все начиналось?
Ну, если посмотреть на то, когда был впервые термин сам использован, это, по-моему, начало 90-х, когда там одна из компаний, которая организовывала какие-то учебные курсы по обучению компьютерной грамотности, они написали, что будут применять смешанное обучение, и написали, что ученики будут работать как за компьютерами, так и с учителем, и сочетать это в процессе занятий. Это вот было именно первое использование термина. Если смотреть дальше, и каковы предпосылки возникновения самого этого подхода. С одной стороны, вообще история как бы темы дифференциации, темы дифференцированного подхода, как бы для которого является актуальным применение технологий и который при применении технологий становится действительно эффективным и меняет школьное образование, она возникла еще в начале 20 века. И к 60-м, 70-м годам в работах Блума, который всем известен, таксономия Блума, он показал и вместе со своими учениками, что возможно, выделяя в классе группу детей, у которых что-то не получается, и работая с ними, проверяя у них, например, несколько раз то, что у них не получается, и переобъясняя им материал, таким образом можно добиваться высоких образовательных результатов для любого ученика, если достаточно времени. И возникла идея о том, что можно, да, как бы делать быстрое тестирование на уроке, что детям объяснили материал, провели быстрый срез, поняли, не поняли, те, кто поняли, начали заниматься и закреплять этот учебный материал, применять его, а те, кто не поняли, им учитель объясняет заново. И через некоторое время такой срез там проводится еще раз, и еще несколько раз это можно делать. Таким образом, к концу некоторого учебного модуля, некоторой учебной темы, все дети усваивают учебный материал на достаточно высоком уровне. Это так называемая модель полного усвоения, которая действительно, ну, показывает, что каждый ребенок может на достаточно хорошем уровне усвоить любой учебный материал, если достаточно времени. Но все уперлось в то, что учителю надо было проверять эти быстрые тесты, эти быстрые срезы. И, может быть, кто-то, кто учился в школе в 90-е годы или в 80-е годы, помнит, это было очень, на самом деле, популярно и в России, потому что в России к этому тоже пришли независимо от Блума. Эти быстрые срезы кто-то помнит, когда учителя делали на уроке и быстро там видели, что у кого, что у части детей что-то не получилось, переобъясняли материал и переходили там к закреплению.
Быстрые срезы помню, а вот перезакрепляли не очень помню.
Ну, видите?
Ну, может быть, это было.
Значит, все учителя делают по-своему, и, естественно, каждый учитель выносит что-то для себя, да? То есть кто-то просто таким образом наказывает детей.
Держали нас в тонусе, я думаю, эти быстрые срезы, то есть мы понимали, что в любой момент нас могут быстренько опросить.
Ну, вот видите, как бы, по-видимому, в вашем случае учитель это использовал немножко для другого, да? Но, по крайней мере, про быстрые срезы слышал.
Да.
А школа, где я училась, как раз там учитель переобъяснял. То есть он видит, что там, не знаю, там 5 человек не поняли. Он говорит: так, все решают вот такую-то задачу, а вам я сейчас объясню заново. Ну, понятно, что как бы весь класс это все равно слышал, но те, кому объясняли заново, были немножко в стрессе, потому что, ну, как бы, они не поняли. Угу. Все поняли, а они не поняли.
А их обозначили. Да, нас
да,
посчитали,
да.
Как в том мультике.
Вот. И появление компьютеров позволило реализовать эти модели на практике и дать возможность использовать это на уроках. Поэтому по мере того, как компьютеры появлялись в школе, ученые начали проводить эксперименты, учителя начали применять это на практике. И, наверное, самым таким сильным толчком явилась пандемия. Как вы знаете, наверное, такой хороший анекдот о том, что проводят опрос, что послужило причиной цифровой трансформации вашей компании. 4 варианта, один из них – пандемия. Все отмечают пандемия. Угу. Вот. Поэтому пандемия действительно для школ послужила во всем мире, послужила таким толчком к цифровизации и к тому, чтобы смешанное обучение становилось естественной частью. То есть во многих странах его даже, ну, как-то сейчас его как-то даже специально не обозначают, не выделяют, потому что это становится просто естественной частью учебного процесса. И понятно, что многое зависит от наличия устройств в школе и от того, как организовано взаимодействие.
Ну да, от учителя очень многое зависит и от методистов. А вот как раз, вот вы сказали, технологии, цифровизация, и это все всегда ассоциируется больше с онлайном, чем со смешанным обучением. А когда мы говорим про онлайн, то сразу вспоминаем про проблемы удержания внимания, вовлеченности, качественной обратной связи, общения, нетворкинга. Причем это не только про учеников школ, но и про студентов, и про обучение в компаниях. Вообще просто это проблемы, которые все во всем мире пытаются каким-то образом решить. Снимает ли смешанное обучение хотя бы часть этих проблем?
Когда мы говорим о смешанном обучении, мы предполагаем, что дети находятся в классе. То есть они находятся в социальной среде, среди своих одноклассников. И действительно, нахождение в социуме снимает многие проблемы в плане удержания внимания. То есть оно, конечно, может рассеиваться между одноклассниками, ну, как бы переключаться на одноклассников. Но в любом случае, когда мы используем эту технологию в классе и в среде, и если мы используем ее, включая там групповую работу и другие способы повышения вовлеченности и мотивации, это, ну, не то чтобы снимает все проблемы, да, но часть проблем решает. Хотя, в принципе, все, ну, как бы те же проблемы, они все равно остаются, потому что, когда ребенок приходит в класс, никто не гарантирует, что он приходит в класс для того, чтобы учиться, и что он будет учиться, а не будет смотреть в окно или, не знаю, читать под парты или играть в телефон на уроке.
Грызть ручку.
Да, грызть ручку, болтать с соседом, там, делать все что угодно. И просто находиться в классе, потому что он пришел к своим друзьям, а не в школу. Вот.
Ну, вы очень правильные вещи говорите. Я этот вопрос задала еще ровно для того, чтобы мы не пытались искать проблемы в формате, да, осознавали, что это просто вопросы обучения. Так или иначе, где-то они острее стоят, где-то они менее острые, да, но тем не менее это действительно зависит и от того, кто учится, чему учится, где учится, с кем учится, как учится, да. То есть как бы это вот такая большая совокупность факторов, которые вот формат формат, я имею в виду онлайн или очно, или как-то вот смешанно, ну, то есть со сменой,
формат не решает.
Форматов занятий, да, в принципе, уже в меньшей степени влияет.
К сожалению или к счастью, да, потому что мотивация детей – это сложная история вообще любых людей. Мотивация любых людей – это сложная история, да.
Как мы выясняем, в принципе, взрослых тоже нелегко мотивировать, там свои тараканы просыпаются.
Естественно.
Вы уже сказали, что ну, массовое проникновение компьютеров и разных устройств в систему образования позволило ну, автоматизировать некоторые да, вопросы рутины проверки. И есть концепция, да, принеси свой собственный девайс BYOD или там, например, концепция 1-1, да, это один ученик, один компьютер. Так вот, Наталья, как вам кажется, какие цифровые технологии особенно эффективны при смешанном обучении?
Ну, смотрите, давайте посмотрим на это логически. Что является самым важным? Важно, чтобы у учителя был доступ к информации о том, как работал ребенок. Важно, чтобы ребенок получал качественную обратную связь. Важно, чтобы ребенок был вовлечен, и про вовлеченность можно говорить там, долго. То есть, в принципе, любые технологии, которые решают эти проблемы, то есть, как бы учитель, конструируя свой урок, может брать, то есть, да, хорошо иметь ЛМС-ку, в которой собирается вся информация, и которая дает возможность учителю увидеть полную картину происходящего с классом, конкретным ребенком и так далее.
Для наших не очень внимательных слушателей поясню, что LMS-ка – это Learning Managed System, это система управления учебным контентом. Ну, например, Moodle, как самая распространенная в мире.
На самом деле, хорошо иметь что-то, что позволяет давать ребенку обратную связь. Это может быть встроено, как встроено в эту LMS, так и могут быть какие-то внешние приложения, которые использует учитель. То есть, на самом деле, тот набор технологии, да, которые используются, полностью зависят от педагогической задачи, которая стоит перед учителем. Это может быть просмотр какого-то видеоролика. Но если есть просмотр видеоролика, то все равно нужна обратная связь. То есть, как бы сочетание пассивных каких-то действий и активных действий, которые требуют вовлеченности ученика. Наверное, самое главное, что требуется от технологии смешанного обучения, это качественная обратная связь, потому что обычно у учителя недостаточно времени на уроки для того, чтобы дать каждому ученику обратную связь по его ошибкам, по его проблемам, по его пониманию или непониманию. И поэтому, если у вас есть то, что позволяет вам дать ребенку обратную связь, не только контент. То есть, как бы контент – это такая базовая совершенно функция, которая кажется, хотя на самом деле, конечно, ее надо делать отдельно, и это сложно отдельная задача, да, но самое важное – это именно обратная связь, которая дается ребенку и которая именно и повышает качество образовательного процесса. И в то же время возможность учителя контролировать происходящее и видеть динамику развития ребенка, иметь возможность легко делить детей на группы, легко дифференцировать их по разным параметрам и так далее. И, конечно, ну, все мы надеемся, что сейчас учителя смогут использовать искусственный интеллект для этого в том или ином виде, хотя понятно, что в разных странах по-разному относятся к возможностям искусственного интеллекта и к его использованию как в школе, так и где бы то ни было. В принципе, для многих школ и университетов это явило, ну, как бы появление генеративных моделей явилось таким стрессовым фактором и серьезным вызовом, который, с одной стороны, и возможность, и в то же время вызов. Но, наверное, грамотно использование генеративных моделей на уроках как инструмента, который позволяет объяснить что-то ребенку, который позволяет получить быструю обратную связь, и в то же время инструмента, который может генерировать некоторые сложные проблемы, задачи, которые может решать ребенок, и развивающим критическое мышление ученика. Очень хорошая история, и, наверное, это как бы ну, такая главная перспектива, которая есть в образовании.
Ну, такой цифровой ассистент учителя. Наталья, вы в соавторстве вы подготовили книгу «Шаг школы в смешанное обучение», и там проанализировали опыт использования смешанного обучения в России. Вот могли бы назвать какие-то особенности применения смешанного обучения для разных уровней образования?
если посмотреть на начальную школу, в начальной школе внимание, особенно в первом-втором классе, когда мозг еще развивается, внимание недостаточно хорошо, легко концентрируется. Частая смена деятельности является таким важным фактором удержания внимания и включения ученика в учебный процесс. Поэтому для начальной школы, например, хороша такая модель, как ротация станции, которая, как раз я говорила, когда класс делится на группы, и дети каждые 10-15 минут переходят со станции на станцию. Для средней школы и для старшей школы уже становится возможно применение гибкой модели смешанного обучения, когда каждый ученик идет в своем темпе, потому что развивается к этому моменту способность ребенка контролировать себя, формируется префронтальная кора, достаточно для того, чтобы он контролировал себя. И мы фокусируемся на том, чтобы поддержать развитие префронтальной коры, передавая ребенку часть его учебной самостоятельности и давая ему возможность выбирать, собственно говоря, свою траекторию, выбирать, что он будет решать на этом уроке, с какой скоростью он это будет делать, как он будет сдавать, на каком уровне он будет изучать предмет базовый, там, продвинутый или там супер какой-то, или супер углубленный и так далее. Если же говорить еще о, ну, даже не об уровнях образования, а о том, где мы используем смешанное обучение, есть ли оборудование в школе, то нормально работает ротация лабораторий, когда учителя, понимая, зачем им надо, какие задачи они ставят перед собой от взаимодействия ребенка с онлайн-средой, приводят их с какой-то периодичностью в компьютерный класс, и либо для того, чтобы делать тестирование, либо для того, чтобы, наоборот, дети познакомились с каким-то дополнительным учебным материалом, либо для того, чтобы проводить в таком виде, например, какой-то онлайн-кружок, там, например, по математике вполне хорошая история, по какой-нибудь углубленной математике, когда учитель сам не может это организовать, но есть при этом программа, которую он может использовать, и приводя детей туда, он получает на выходе неплохие олимпиадные результаты у учеников.
Хитрый какой.
Да, но ему надо подготовить для этого, как бы, да, тоже достаточно много всего.
Ему надо знать, что есть такая программа.
Не только. Ему надо будет в любом случае дать детям задания разного уровня, проконтролировать, что они делают, ходить между детьми, отвечать на их вопросы, помогать им. И я просто видела такие уроки у учителей. В норме учитель достаточно вовлечен в такой процесс. То есть, если он просто посадит детей, то волшебного результата не будет. Да, и уйдет печать, то волшебного результата не будет. Но если он будет участвовать в этом, то есть на самом деле это, ну, такая вариация на тему дифференциации, да, когда он бегает между детьми, то есть не дети к нему подходят, а он бегает между детьми и отвечает на их вопросы, там, переобъясняет им какие-то задачки и так далее.
Сеанс одновременной игры в шахматы.
Практически, да.
Хорошо, а тогда вот продолжим обсуждать теоретическую базу смешанного обучения. Готовясь к выпуску, я поняла, что вот как раз модели смешанного обучения существует довольно много. Давайте попробуем поговорить про основные коротко.
Ну, если кратко, было описано и выделено более 40 моделей смешанного обучения, это было там еще 10 лет назад, то есть можно предположить, что сейчас, особенно с учетом появления GPT и других помощников, этих моделей стало еще больше, потому что новые как бы подходы, которые могут быть использованы. И если говорить об основных моделях, самая простая, понятная, известная – это перевернутый класс. Когда дети дома знакомятся, например, с новым учебным материалом, а приходя в школу, фактически уже начинают использовать его на практике. Это перевернутый класс, это ротация станции, о которой я рассказывала, когда как раз ученики делятся, переходят между станциями. Это ротация лабораторий, которую я уже упоминала, когда у нас есть компьютерный класс, например, в который дети приходят с какой-то периодичностью и используют, ну, то есть как бы вместо онлайн-станции, которую вот мы видели в ротации станции, да, здесь они приходят все вместе одновременно, при этом у каждого может быть своя задача, то есть не то, что все делают одно и то же, да, у каждого какая-то своя задача, и работают индивидуально на компьютерах или планшетах, углубляя или закрепляя знания. Это гибкая модель, которую я тоже упоминала. Она предполагает, что у каждого учащегося есть некоторый индивидуальный учебный план, и есть достаточно высокий уровень контроля своего обучения и ответственности за свое обучение со стороны ученика. И множество других моделей, там, таких как индивидуальная ротация, модель по запросу, расширенная виртуальная модель и так далее. Остальные модели, о которых я не рассказываю, они имеют место, они не так эффективны, как те модели, которые я перечислила, но они тоже как бы существуют, они тоже используются. И то есть обычно откуда берется какая-то модель? Учителя ищут способы, как сделать свой урок более эффективным, находят его, делятся с коллегами, и таким образом появляется какая-то модель смешанного обучения.
Угу. А потом... Коллаборация.
Да-да-да. Результат коллаборации. То есть результат, ну, экспериментов и коллаборация. То есть обычно это не что-то придуманное, не знаю, учеными в кабинете, да, а как бы результат работы учителей, который описан учеными.
Ну, то есть получается, что в первую очередь это попытка сделать более интенсивными занятия, не раздувая, да, количество часов.
И штат учителей, и не раздувая штат учителей и количество сотрудников, которые участвуют в учебном процессе, потому что мы же можем пригласить, например, там 5 тьюторов на класс, которые будут помогать учителю. Или там разбить детей на маленькие группы, и каждому классу, каждой маленькой группе дать своего учителя.
Да, и отсюда как раз следующее. Вот вы анализировали вот эти 4 основные там модели. От чего зависит вот внедрение той или иной модели в школе? То есть это должна быть позиция администрации или учителей, или как вам кажется?
Вы знаете, для разных моделей по-разному все зависит, ну, как бы от того, идет ли это внедрение сверху или внедрение, так называемое, снизу. Хочет ли этого сам учитель или это как бы требование администрации. Если хочет учитель, то он выбирает, обычно учитель выбирает либо ту модель, которая ему понятна и с которой он справляется. Ну, например, ротация лабораторий. Модель, понятная большинству учителей, привел детей в компьютерный класс, выдал им всем задания какие-то, которые были подготовлены, и все хорошо, и ходишь между ними. Очень, очень понятная модель. Или, кажется, очень понятный и простой перевернутый класс, когда вроде бы детям сказал: «Дети, прочитайте дома учебник». Это так...
И родители в чат начали писать.
Да,
зачем
какой учебник,
вы столько задаете,
да,
что читать? Почему мы? Почему вы в классе не можете это прочитать?
Да-да-да. Есть такая вот иллюзия, что сейчас я сделаю перевернутый класс, они будут сами работать, а у меня на уроке уже будут как бы только применять на практике. Но понятно, что это, к сожалению, это так не работает, поэтому учитель обычно ищет, что работает, и пытается сделать свой урок максимально эффективным, снизив как бы нагрузку свою и в то же время добиваясь максимального эффекта для детей. Поэтому здесь в первую очередь выбор обусловлен педагогическим подходом учителя, его опытом, его желанием пробовать что-то новое, потому что, например, групповая работа или, если ты не видел дифференцированное обучение, если такого не было опыта в роли ученика, например, то очень часто учителям сложно поверить в то, что можно, в принципе, разделить детей на группы, что это будет, в принципе, работать, что дети будут что-то в этих группах делать, а не только когда он стоит над всеми, значит, с указкой и строго смотрит на весь класс, контролируя каждого ребенка. Например, гибкая модель смешанного обучения, она обычно требует все-таки вовлеченности всей школы, потому что коллективно передаем детям ответственность за учебный процесс. Мы принимаем решение, в каких классах у нас возможно на какой-то момент падение успеваемости. Например, там, вводить гибкое обучение внезапно в 11 классе, это может быть... Но если дети не научились самостоятельно работать, это может быть больно для всех и могут быть плохие результаты ЕГЭ. А, например, в 5, 6, 7 классе, даже в 8 классе, это еще не страшно, и дети уже могут работать самостоятельно, могут контролировать себя. Обычно это немножко сложный шаг для того, чтобы школа приняла такое решение, но когда проходит процесс адаптации, в принципе, достигаются более высокие результаты, чем при традиционном обучении. Если же идет прямо совсем-совсем внедрение сверху, то, опять же, школа всегда советуется с учителями, учитывает их пожелания и ожидания, и могут использоваться абсолютно разные модели в зависимости от того, какие задачи хочет решить школа. Если эта задача просто отчитаться, то, наверное, там перевернутый класс как бы и можно легко отчитаться. Потому что вот у нас тоже есть смешанное обучение. Вот. А если же эта задача достичь каких-то конкретных результатов, то всегда учитывается реальное положение дел, уровень развития учебной самостоятельности учащихся, потому что, например, есть прекрасная школа под Красноярском, в Зеленогорске, да, где учителя много работали над развитием учебной самостоятельности учащихся, и введение гибкой модели смешанного обучения стало просто естественным шагом. Они просто дали возможность детям работать в том числе и онлайн. Это не было чем-то сложным или, ну, как бы это было просто естественным шагом развития педагогического, ну, подхода в этой школе. Но где-то это может там решаться совершенно по-другому.
Наталья, а скажите, пожалуйста, правильно ли я слышу, что сферического коня в вакууме не существует? Поясню. Не существует какой-то вот единственно правильной стратегии внедрения смешанного обучения в учебный процесс? Или все-таки существует какая-то идеальная модель, которую было бы хорошо использовать?
Ну, идеальная модель, это если у нас...
Ну, не модель, а я имею в виду схему внедрения, да, вот когда и верхи могут, и низы хотят, и родители с учениками
поделим. То есть назрела революционная ситуация. То есть как... Если действительно назрела революционная ситуация, то, конечно, все внедряется легко, и как бы это лучшая ситуация, когда надо внедрять смешанное обучение, это революционная ситуация в школе, когда и низы,
когда
и верхи,
все сильно мотивированы,
да, когда все,
да,
хотят. Вот. В остальных ситуациях мы идем либо от учителя, от того, как он готов что-то применять в своей работе, либо идем сверху последовательно. Это можно делать, как я говорила уже, и сверху, и снизу, да, но надо понимать, как вовлечь учителей, как объяснить родителям, как вовлечь учеников в то, чтобы они действительно включились в работу, и чтобы это не было какой-то просто галочкой в резюме, да, школы или на сайте, да, мы используем смешанное обучение. Что, зачем, как, никто не знает, но просто вот галочка
есть. Мы учим девочек и мальчиков в одном классе.
Да-да-да, и мы тоже используем смешанное обучение.
Ну и тогда такой более вопрос стратегический, что ли, да? Мы видим, как внешние факторы, такие как ковид в первую очередь, да, изменил отношение, в том числе к разным цифровым технологиям и к элементам смешанного обучения. Наталья, как вам кажется, как вы видите, ну, например, на горизонте 10 лет развитие и трансформацию смешанного обучения как технологии?
Я предполагаю, что произойдет такое сращение искусственного интеллекта и систем управления обучением, и, по сути, у учителя будет цифровой помощник, фактически у каждого ребенка будет свой цифровой помощник, который будет давать ему обратную связь, который будет учить его задавать вопросы, показывать ему модели мышления и учить его и искать информацию, и решать задачи, и ставить вопросы в ходе решения задач самому себе. Собственно говоря, я думаю, что это будет, ну, такой основной вектор развития смешанного обучения в современном мире.
И выпуск про технологии хочется закончить с помощью технологии. Мы попросили нейросеть найти цитату про эволюцию образования. Одна из них дала такой ответ. Образование – это непрерывный процесс эволюции, который происходит со временем. Каждое новое поколение сталкивается с вызовами и проблемами, которые требуют новых подходов и решений. Образование постоянно развивается, чтобы отвечать на вызовы времени и обеспечивать людям лучшее будущее. Эта цитата принадлежит британскому ученому и общественному деятелю Ричарду Фейнману. Нейросеть уверена, что источник этой цитаты можно найти в его книге «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман».